И если вы помните, в прошлый раз я говорил историю про женщину, которая страдала 12 лет кровотечением, и чудеснейшим образом она, несмотря на свою нечистоту, прокралась к Иисусу и была исцелена по своей вере, то эта история начиналась с Иаира, 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его». История с женщиной, 35 стих. «Когда он еще говорил сие, что женщина исцелена, приходит от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит: „Девица, тебе говорю, встань“. И девочка тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Изначально Иисус был на одном берегу реки, море. Вот он изгнал бесов из одержимого, стада свиней, если вы помните. Потом он переправился на другую часть моря. И что очень важно понимать, за Иисусом ходило огромное количество народа. Он был популярный, он был такая, ну, сегодня такая есть формулировка, публичная личность, он был очень публичный. Много людей ходили за ним, потому что на самом деле написано, что они прям кидались на него, они хотели быть исцелены, и каждый, конечно же, внутри отчасти возлагал какие-то надежды, что вот я тоже притронусь, и моя там проблема решится, я буду здоров. И недаром в Евангелии говорится о том, что он стоял у моря, потому что столько много людей. Он не мог даже отойти от воды, потому что его настолько теснили, что ему было трудно сделать даже шаг на сушу. И в это время к Иисусу приходит очень уважаемый человек. Я даже не знаю по нашим меркам, если честно, сравнить с кем. Но это уважаемый человек того времени, начальник синагоги, один из, написано, начальников синагоги. И очевидно, что перед этим человеком толпа расступалась. То есть, вне зависимости, сколько там было людей, тысяча, десятки тысяч, перед ним люди расступались. Они его уважали, они его почитали. И 22 стих. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир». И, если честно, я очень долгое время посвятил тому, что просто пытался понять, кто этот человек. Потому что вся история, по сути, заточена на нем, и очень важно понимать не просто статус, а понимать, кто этот человек? Потому что в истории мы видим, он совершил на самом деле несколько важных и, я бы сказал, роковых для себя, для своей семьи решений. Ну, во-первых, это один из тех героев евангельских историй, которого мы знаем по имени. Будут всегда говорить по имени, называть этого человека. Иаир. Его звали Иаир. Марк, Лука нам оставили напоминание его именно имени. Иаир был начальником синагоги. В Капернауме, по сути, он достиг высокого общественного положения, люди его уважали. Где-то я даже читал в каких-то комментариях, что перед ним люди как бы даже кланялись, когда он шел по улице, когда он появлялся в публичных местах. То есть перед такими людьми люди имели особое почтение. То есть он был узнаваемый. Он был, не, это не та личность, которую люди не знали, не понимали, кто это. Люди прекрасно знали, кто это, и уважали его. Синагога – это место, где люди собирались на поклонение Всевышнему Богу. И, конечно же, раввин или те люди, которые отвечали за проведение богослужения, наставляли людей. Таким образом, мы понимаем, что аудитория у него была очень широкая, у этого человека, которая знала его лично. В обязанности именно Иаира входило, ну, если вот так вот синагога, наше здание, церковь, проведение собраний. Он отвечал за организацию собраний. Он заботился о здании синагоги. Он наблюдал за учением в синагоге, чтобы Тора была проповедуема согласно тому, как она написана. Евреи, иудеи очень чтят каждую букву Торы и не имеют права отступать от нее. И, конечно же, он осуществлял, так как он был написан один из начальников синагоги, он осуществлял руководство над старейшинами синагог местных. То есть были какие-то еще местные синагоги, куда, где люди собирались. Он был старейшиной. Что важно знать, что Иаир знал Иисуса. Иаир знал Иисуса, возможно, даже лично. Потому что, если почитать раньше, то мы видим, что Иисус приходил в синагогу. В синагоге Он учил народ, в синагоге Он наставлял. И что самое важное, Он исцелял прямо там, в синагоге. Он исцелял людей. Можно сделать вывод, что Иаир слышал, видел, знал Иисуса. И по истории мы видим, он в него уверовал. Насколько это была публичная вера, я не знаю. Но до факта встречи с Иисусом, однозначно делаю вывод, он в него поверил. У Иаира была семья. Он был женат, у него была жена, у него была единственная дочь. Мы видим, что Писание говорит, ей было лет 12, сравнивал как с Меланией. Вот такая вот девочка, которая, в принципе, еще не совсем большая, но не совсем уже и маленькая, подросток. И, как обычно, бывает в семье, где есть один ребенок, мама с папой очень сильно любит этого ребенка. То есть у тебя нет альтернативы. У тебя один ребенок, которому ты отдаешь всю свою заботу, всю свою любовь, самого себя. Они жили ради этой дочери. И что важно понимать, что эта девочка умирает. Она была при смерти, она умирала какое-то время. И я недаром делал такой экскурс по жизни Иаира. Однозначно ему очень много людей уже помогло. Достаточно, я думаю, что самые даже лучшие врачи Израиля, местности, где он жил, приходили, пытались как-то изменить эту ситуацию, спасти этого ребенка. Мы не знаем, какой болезнью болела эта девочка, но она умирает. И по истории мы видим, что уже ее готовы были похоронить. И по сути, все ждали смерть и похороны. И я думал о том, что в жизнь человека приходит беда неожиданно порой. Бывает иногда накатами, когда мы видим, что человек заболевает и постепенно, но все-таки беда, что она делает? Она разделяет жизнь на до и на после. И я думаю, что в жизни Иаира болезнь его дочери, она разделила его жизнь на до и на после. Я как-то слышал историю недавно одного пастора, когда он говорил, что внука они ждали с дочерью, и дочь, когда родила, ребенок запутался в пуповине и задохнулся, ну, задохнулся, умер, и ребенок родился мертвым. Как реагировала женщина, она, ну, когда он ей звонил, она говорит, она вопила, как животное. Когда в жизнь человека приходит такая беда, на самом деле очень сложно сдерживать себя, свои эмоции, сдерживать, в принципе, порой ситуацию. И очень важно понимать, что я делаю тогда, когда в мою жизнь приходит беда. Что делаете вы, когда в вашу жизнь приходит беда, которая иногда разделяет вашу жизнь на до и на после? Что сделал Иаир? Иаир, который, как я сказал, уверовал в Иисуса, вот сейчас у него настало время проявлять свою веру. Вне зависимости от статуса, от положения, от того, что скажут люди, от того, что, возможно, все то, что он за это время заслужил, он потеряет. Он принял решение проявлять свою веру. И что он делает? Он идет за помощью к Иисусу. 22 стих. «И увидев Иисуса, падает к его ногам». 23. «И усиленно просит, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровелась и осталась жива». Человек, который падает к ногам другого человека, согласитесь, это он проявляет огромное смирение, огромное уважение, огромное почтение, отчасти где-то, я сказал бы, даже поклонение. И что самое главное, он верит. Он говорит, приди, я верю, если ты сейчас возложишь руки на мою дочь, я верю, она он еще не говорил о воскрешении, я верю, она будет здорова. То есть свою последнюю надежду, все, что в нем осталось, в этом отце, у которого умирает единственная дочь, он возлагает сейчас на Иисуса, чтобы мы понимали, представьте себя на его месте. Я прошу, приди, сделай это, пожалуйста. Для Иисуса важным условием, наверное, как сегодня, и условием каждому из нас является вера. Не от статуса зависело решение Иисуса, что я пойду с тобой, потому что ты такой серьезный человек. Он видел веру, он видел сердце, он видел, с каким посылом пришел этот человек к нему, а самое главное, несмотря ни на что, ни на кого, на обстоятельства, он поклонился ему, он упал к его ногам. Иаир верит. Что сделал Иисус? Без каких-либо объяснений написано, он пошел за ним в толпу. Опять-таки, мы должны понимать, что Иисус, когда пошел в толпу, по сути, он лишил себя какой-то безопасности, потому что много людей хотело прикоснуться, много людей хотело, чтобы он их исцелил, много людей хотело, чтобы он решил их проблемы. И он, вне зависимости от того, что он теряет какую-то безопасность личную, я не знаю, как там его там обезопашивали его ученики, он идет с Иаиром. И тут наступает очень интересный момент. Женщина. На пути Иисуса появляется женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, и эта пауза становится роковой. 12 лет она, как я в прошлый раз говорил, она ждала, она слышала, она хотела. Она исцеляется по вере. И у меня к вам вопрос. Когда Иаир шел к Иисусу за помощью, как вы думаете, был ли у него страх, что он не успеет привести его к себе домой, и дочь будет здорова? Я думаю, что этот страх не только был, он его сопровождал, этот страх его толкал, этот страх просто, вы знаете, ну как это, когда ты боишься, и тебе надо быстрее, очень тяжело даже описать это состояние, ты бежишь, у тебя в голове только одно, лишь бы успеть, лишь бы, чтобы все сложилось, потому что, возможно, каждый, там уже все церемониально собирается к похоронам. Но мы видим, что Иаиру сообщают, девочка умерла. Буквально, я читал в каких-то переводах, что к нему подошли, на ухо сказали. Это не было так во всеуслышание, кричали. Ему сказали, дочь твоя умерла, не утруждай больше учителя. Все. Все остановилось. История закончилась. Представьте себя на месте этого человека. Что с ним происходило? Что было внутри этого человека, когда сообщает страшную новость всей твоей жизни? Умер твой единственный ребенок. У каждого из нас умирали близкие. Вне зависимости от состояния нашей веры, это потеря. Что происходит с Иаиром? Как же так? Я же верил. Я же бежал. Я молил, я просил, я пришел первым. И здесь пауза, и здесь женщина. Я стоял, молчал. Я думаю, что в его сердце была огромная паника, которая нарастала просто ежесекундно. Вот этот страх начинал просто его, знаете, как-то так забирать. И я думаю, что Иисус все прекрасно видел, все прекрасно чувствовал. И он говорит ему слова в 36 стихе «Не бойся, только веруй». Иисус знал, что происходит внутри этого человека. Он прекрасно все знал. Он контролировал ситуацию. И буквально он говорит «Стоп!» Перестань бояться. Слово, которое здесь написано, не бойся, только веру, он говорит ему, будь верующим. Иаир, прими решение. Сейчас ты должен верить, как никогда. По сути, он попросил его, пожалуйста, сохрани ту веру, сейчас ту веру, с которой ты пришел ко мне. Несмотря на то, что ты получил вот эту информацию, несмотря на то, что в твоей жизни, казалось бы, все разрушено, сохрани веру, с которой ты ко мне пришел, цепляйся за нее. И он вытаскивает, Иисус вытаскивает Иаира из состояния страха в состояние веры. И что делает Иаир? Он не перестал верить. По крайней мере, он не создал никаких препятствий Иисусу действовать в его жизни. И на самом деле, когда мы верим в Бога, когда мы Богу доверяем свои обстоятельства жизни, вне зависимости от того, как они развиваются, мы даем Богу возможность действовать. То есть таким образом мы доверяем Ему, что сейчас Он совершит лучшее. Даже если я не понимаю, что происходит в моей жизни, если я верю, я даю возможность проявлять Ему свою суверенную волю, я знаю, что Он сделает для меня лучшее. И его вера была подтверждена, конечно же, тем, что он дал Иисусу действовать, что Иисус, несмотря на то, что прикоснулся к церемониально нечистой женщине, он приходит в дом Иаира, хотя по закону это было неправильно. Он приходит к нему домой, и дальше делает на самом деле великое чудо. Недавно мы с Миланией были на обследовании, вот, и я сидел на первом этаже. Я обычно, когда Оля с Миланюшкой, там они проходят всех врачей, какое-то время сижу на первом этаже, работаю, там уже беру стул, меня знают, не препятствуют мне. Вот. И я слышу, что Артем, подходит ко мне девушка, оказывается, это моя знакомая, она католичка, вот, она, я знаю, мы как-то сталкивались вместе по общественной работе. Катя ее зовут, она в маске с ребенком. И я узнаю, что она здесь лечится с малышом своим. Малышу еще 2 года нету, девочка. И я не знал, какие вопросы спросить, потому что я знаю, что это сейчас больно, это сложно. Сейчас вообще говорить про эту болезнь, онкологию, рак у ребенка. А рядом стоит муж. И я спрашиваю, ну как дела? Такой вопрос. Тяжелый был вопрос на самом деле. И ребенок заболел, еще нету 2 лет. Ну, что я мог сказать? Как я мог укрепить этого человека? Как я мог подкрепить веру этих? Ребята, они верят в Бога, они ходят в костел. Я просто попросил их, будьте верующими. Сейчас все зависит от вашей веры. Пожалуйста, верьте, вне зависимости от того, что вы видите, то, что вы чувствуете, то, что вокруг вас происходит, оставайтесь верующими. И потом я с ней переписывался, и она написала мне, что они прошли уже вот этот интимный курс химиотерапии, и решается вопрос, или девочку на контроль, то есть уже меньше будет влияния врачей на ребенка, или будет поддерживающая химиотерапия. И я писал и в сообщениях: Катя, Влад, продолжайте быть верующими, вы знаете Бога, вы знаете Его силу, вы знаете, как Он способен изменять ситуацию, пожалуйста, верьте. Когда Иаир продолжил верить в Иисуса, вне зависимости от той информации, от того сообщения, которое он получил, что дочь его умерла, вы знаете, Иисус делает великое. Он берет ситуацию под свой личный контроль. Он приходит в дом начальника синагоги, 38 стих, видит смятение, уже плачут люди, вопиют громко, почему я говорил, что они были готовы к похоронам, потому что по сути, вот в иудейской традиции уже начался традиционный плач по умершей. Были такие специальные плакальщицы, называли этих людей, женщины, людей, не знаю, приглашали, и они плакали, они как бы так сопровождали уже человека в мир иной, и по сути это был верный признак того, что человек умер. Христос их останавливает. Над ним смеются. Написано, что смеялись над ним, но не реагируют на эти насмешки совершенно. Он берет с собой мать и отца девочки, он берет своих учеников, которые стали свидетелем его чуда, и входя в комнату к ребенку, что он делает? Он воскрешает ребенка. Он возвращает девочке жизнь своим сильным словом. Он принимает решение вернуть ребенка к жизни, потому что он видит веру ее отца, потому что он видит веру его матери. И более того, даже когда он вернул ребенка к жизни, интересно, что он говорит, он видит, что у девочки появился аппетит, он просит, чтобы ребенка покормили. На самом деле это великое чудо, которое совершил Иисус. Чудо, которому еще не было аналогов в истории того, что человека вернули к жизни. И вы знаете, тогда, когда люди ставят точку, казалось бы, все в этой жизни закончено, вот такая ситуация, такие обстоятельства, Иисус способен поставить запятую. В Его силах продолжить, в Его силах изменить. От нас надо только верить. И если посмотреть на события в Евангелии от Марка, то чудеса Иисуса, они происходят довольно-таки динамично. Он очищает прокаженного, он исцеляет от паралича слугу сотника, он исцеляет тещу Петра, он исцеляет больных на исходе дня, он усмиряет бурю, изгоняет бесов стада свиней, исцеляет парализованного, исцеляет женщину, страдавшую кровотечением, и делает самое великое чудо. И делает то, что сделать никто не может. Он воскрешает человека. И история воскрешения дочери Иаира, конечно же, стала прообразом воскрешения самого Иисуса. Совсем скоро смерть придет лично в его жизнь. Его унизят, его зверски изобьют, его распнут, его убьют, но он не умрет. Он покажет, что смерть надо мной не имеет никакой власти. Я силен. Он принял решение воскреснуть для того, чтобы оправдать нас, наши грехи, но в то же время Он показал, насколько велика Его власть и какие чудеса Он способен творить сегодня в нашей жизни и в какого Бога мы верим. Какие же практические моменты я извлекаю из этой истории? На самом деле, хотелось бы извлекать самые простые, самые понятные и самые практические, я бы сказал так, моменты. Во-первых, когда в вашей жизни есть трудные обстоятельства, не молчите. Говорите Богу о том, что происходит у вас внутри. Иисус, возможно, бы и узнал про Иаира от кого-то там. Но Иаир пришел и рассказал. Вот буквально до собрания мы общались с одним братом про жизнь сироты. Вы знаете, сироте очень больно вспоминать, что было в жизни, потому что потерял родителей. Не каждый сирота готов поделиться своими проблемами в жизни, потому что это не страшно, это больно. Больно говорить, больно открывать рот, больно говорить о том, что у тебя годами накипело, то, что есть вопросы, которые просто нерешаемы, они тянутся с тобой по жизни очень долго. Открывайте рот, говорите Богу о том, что внутри вас, о чем вы переживаете, что бы вы хотели изменить. Бог, я уверен, как любящий отец, Он хочет вас услышать. Он хочет в эту ситуацию прийти и взять под личный контроль. Но сегодня решение принимаете вы. Готовы ли вы ему рассказать и готовы ли вы впустить его в эту ситуацию? Кто-то сказал, что невысказанная просьба просьбой не является. И самое такое важное – будьте верующими. Я понимаю, что это тяжело говорить тогда, когда очень больно, когда ситуация на самом деле выходящая из-под контроля, когда хочется добиться какой-то правды, когда просто ты не понимаешь, что происходит, и, возможно, на этот вопрос вы не получите ответа. Но продолжайте быть верующими, как он сказал когда-то Иаиру. Оставайся жить с этой верой, даже тогда, когда рушатся мосты, и даже тогда, когда, казалось бы, ситуация уже неконтролируема. Стоп, перестань бояться, будь верующим. В силах Иисуса было воскресить ребенка. А теперь сравните вашу трудность с той трудностью, с которой столкнулся Иаир. Казалось бы, все, точку поставили, уже отпевали ребенка. Но ситуация была... Но он решил эту проблему. На прошлой неделе погода была лучше, я бежал полумарафон в Минске. Было не так много людей, как обычно. Вот. И 21 километр. Готовлюсь к этому мероприятию. На самом деле, у меня есть... такой список моих тренировок, даже жена иногда подсказывает, чтобы я не пропускал тренировки, потому что дистанция на самом деле большая, и надо ее пробежать, ну и тем более для себя выставляю какой-то такой регламент времени, за который я бы не хотел бы перешагнуть, то есть вне зависимости от своего возраста, хотелось бы оставаться в форме, вот, и, как правило, 21 километр, полумарафон, я бегу с мыслями о ком-то, вот. В прошлые разы я всегда бежал с мыслями о своей дочери, о Милане. Я знал, что я пробегу, я осилю эту дистанцию, я получу на финише медаль, я принесу эту медаль, я подарю ей и попрошу не сдаваться и бороться дальше, показавши своим примером, что я тоже стараюсь быть участным. Я тоже пытаюсь как-то показывать тебе, что надо быть сильным. Покажи, пожалуйста, фотографию. В этот раз я бежал с мыслями об этой девочке, про которую я вам сказал. Ее зовут Стеша. Сегодня ей исполняется 2 годика. У ее родителей я встретил в онкологическом центре. Единственный ребенок в семье. девочка, только родилась, по сути. Я бежал с мыслями о ней. Я бежал с мыслями о том и с просьбой Богу о том, чтобы в жизни этого человечка была победа. Была настоящая, сильная победа. Мне сложно сказать, насколько я, человек, заслуживаю Божьей любви, Божьего внимания, Божьей милости, но я просил все 21 километр, пока не добежал, не получил эту медаль. Господи, пожалуйста, услышь меня, услышь ее родителей. Они верят в тебя. Им очень трудно сейчас, но помоги им справиться с этой трудностью. Я получил эту медаль, немножечко отошел, позвонил Кате, это мама Стеши, и говорю: Катя, это медаль ваша. В моих глазах вы победители, потому что вы не сдаетесь, вы продолжаете верить. Я знаю, насколько трудно сейчас проходить эту дистанцию. Я называю это марафон. Когда-то сказал нам врач: вы проходите, вы бежите свой марафон. Через пару дней я приехал к ним в гости, подарил медаль Стеше. Вот. И когда общался с родителями, я сказал, что я буду в церкви. Я буду здесь, среди вас. И если ты не против, я покажу фотографию Стеши и попрошу всех вас помолиться о ней. Я сказал, что буду проповедовать про историю Иаир, про историю того сильного человека, жизнь которого, ну, меня вдохновляет. Отец, который верил. Я подошел к Владу и говорю: ты должен верить. Ты отец семьи. Попросил Катю, говорю: ты тоже, пожалуйста, не сдавайтесь. Ей, к сожалению, девочка не ушла на контроль. Сейчас у нее поддерживающая химиотерапия. Им очень часто приходится ездить в Боровляны. Тот костел, в котором они работают, молится за них. И когда Катя задала мне вопросы, ну, начала задавать мне вопросы, я говорю: Катя, я не знаю, как тебе, какие ответы тебе дать. Я сам живу с этими вопросами. Единственное, что я сейчас могу вам сказать: верьте. Бог способен творить чудеса. Бог воскресил дочь Яира. Я верю в то, что Он воскресит эту девочку, каждую клеточку. И своей жизнью она будет свидетельствовать о том, насколько Бог велик. Аминь.